Илья Деревянко. Нулевой вариант. Хроники майора Корсакова. Книга вторая, произведение пятое. Повесть. Все имена, фамилии, прозвища действующих лиц, равно как названия газет, радиостанций, улиц, фирм, политических партий, увеселительных заведений и так далее, вымышлены. Любые совпадения случайны. Пролог. Середина февраля 2005 года. Город Энск. Небольшой конференц-зал радиостанции «Эхо» был заполнен журналистами с камерами, диктофонами, ноутбуками, видеотелефонами, блокнотами и прочими орудиями труда. Слышалась разноязычная речь. Примерно три четверти собравшихся являлись иностранцами. На трибуне одиноко восседал директор радиостанции – лупоглазый коротышка с уродливой головой, вздыбленными, как у дикобраза, волосами и всклокоченной бороденкой. Он нетерпеливо поглядывал на часы, ежесекундно облизывая запекшиеся губы. Страдал после вчерашних возлияний. Герой дня опаздывал на целых 7 минут, и это жутко раздражало дикобраза. «Сейчас бы водочки граммов 300 или пива литров несколько, тогда рассеется свинцовая муть в черепе, перестанут трястись руки, резко поднимется настроение. Но нельзя, зарубежные гости неправильно поймут. Сперва надо провести пресс-конференцию, а уж потом с чистой совестью спуститься в ресторан «Ветер перемен» и хорошенько опохмелиться. Нет, лучше надраться до поросячьего визга, после работы не возбраняется. И где же черти носят проклятого Витеньку?» Подумал дикобраз, злобно косясь на стоящую перед ним бутылку нарзана. «Знает же, что плохо мне. Вместе вчера квасили. Или он решил подлечиться перед выступлением? Вот ведь скотина!» Тема пресс-конференции звучала так. «Судьбы России в 21 веке». А выступить перед аудиторией должен был Виктор Владимирович Ерофейкин, писатель и публицист, которого либеральные отечественные и многие западные СМИ громогласно именовали классиком. Произведения Ерофейкина на 80% состояли из махровой порнографии. Не брезговал классик и матерными выражениями, а прочие свои мысли излагал на редкость косноязычно. Зато не забывал яростно облаивать Россию, русский народ, православие, русскую державность, патриотизм, а посему, с подачи определенных кругов, его провозгласили гениальным, утонченным, изысканным, главной надеждой русской литературы и прочее, прочее, прочее. Не успевали его корявые писания выйти в свет, как их тут же переводили на пару десятков иностранных языков. Приглашения за рубеж следовали одно за другим. Валютные гонорары текли рекой. В общем, жил классик припеваючи, пакостил как только мог и нисколько не опасался ответственности. «Писателей нынче не сажают, на дворе не 37-й год, гавкой как душе угодно, да загребай лопатой доллары, фунты, евро, шекели, благодать одним словом». Иностранцы в зале терпеливо ждали знаменитость, ну задерживается малость, невелика беда. То ведро помоев, которое он выльет с трибуны на собственную страну, как это по-русски, стоит свеч. Yes, хозяева будут довольны. На фоне некоторой строптивости современной России в ряде внешнеполитических вопросов, возмущенный вопль русской интеллигенции прозвучит весьма кстати. А то, что Ерофейкин не совсем русский и, мягко говоря, не совсем интеллигентен, так это мелочи. Усколобый западный обыватель с попкорном вместо мозгов один черт не разбирается в подобных нюансах. Stupid pigs will eat everything. Сноска. Тупые свиньи все сожрут. Конец сноски. Итак, зарубежные журналисты сохраняли олимпийское спокойствие. Отечественные тоже. Нервничал лишь похмельный дикобраз. Он снова глянул на часы. 11 минут, твою мать! Оборзел, сучара!» Дикобраз стиснул потные кулачки и судорожно сглотнул.
«Водки мне, огненной воды, умираю!»
Наконец, за кулисами торопливо прошаркали неуклюжие шаги, и на трибуне появился узкоплечий карлик в дорогом костюме, с лошадиной физиономией, свиными глазками и лисьей улыбочкой на расшлепанных губах, Виктор Владимирович собственной персоной.
«Извини, пробки на дорогах!»
Шепнул он насупленному директору, уселся за стол, наполнил стакан минералкой и залпом выпил. Дикобраз поднялся со стула, булькающей скороговоркой объявил тему пресс-конференции и передал микрофон виновнику торжества.
«Чтобы переустроить Россию, нужно серьезно изменить некоторые параметры российского менталитета, непродуктивные и антисоциальные», —
прокашлявшись, начал тот. Пишущая братья оживилась и дружно подсунулась ближе к трибуне. В процессе сухопарая, похожая на мумию американка, с силой наступила острым каблуком на ногу атлетически сложенному блондину с серыми глазами, корреспонденту одной из шведских газет, как сообщала укрепленная на груди табличка.
«Fucking shit!»
Сноска. Непечатное американское ругательство. Конец сноски. По-змеиному прошипела гражданка США. Швед добродушно и растерянно улыбнулся в ответ.
«Я написал энциклопедию русской души»,
— вещал между тем Ерофейкин.
«И сделал однозначный вывод. С нашей родиной действительно трудно справиться. Более того, Россия никогда и ничем не спасется. Вы спросите, почему? Да очень просто. Русские испокон веков склонны к саморазрушению, а русская душа по натуре сталинистка. В настоящее время они пытаются уцепиться за православие, а российская власть старается научиться быть властью от Бога. Ход может и вполне прагматичный. Вот только на старте 21 века это непозволительная трата времени. Да и само российское православие – явление крайне вредное, реакционное. Оно считает себя истиной в последней инстанции, что в 21 веке выглядит более чем анахронизмом. Ведь в соседнем доме молятся Аллаху или Иегове. Молодой москвич искренне верит в Будду, а его сосед по лестничной площадке отстаивает место в католическом костеле на Малой Грузинской. По сути, православие, коммунисты, антисемиты – это одно и то же. Это враги цивилизованного общества.
Акулы пера слушали речи Ерофейкина с нескрываемым одобрением, весело хихикали и подмигивали друг другу. Давишняя американка покровительственно улыбалась. Один лишь белокурый швед сохранял невозмутимое спокойствие. Правда, в серых глазах атлета нет-нет, да и вспыхивали странные недобрые огоньки. Ерофейкин разглагольствовал не менее часа. Под конец, всласть оплевав русскую душу, русские власти и православную церковь, он скорчил трагическую гримасу и глухим, скорбным голосом заговорил о притеснениях свободной мысли, якобы имеющих место быть.
«Последнее время в России разворачивается настоящая травля прогрессивных писателей. Их всячески запугивают, делают так, чтобы писатели чувствовали себя как можно более некомфортно, и морально, и психически, и физически».
Под прогрессивными писателями Ерофейкин подразумевал печально известных порнографов Сорокина и Пелевина, чьи скабрёзные книжонки разгневанная молодежь демонстративно побросала в громадный символический унитаз. Однако журналисты были в полном восторге, и окончание речи классика встретили бурными аплодисментами. Виктор Владимирович картинно раскланялся и, тяжело отдуваясь, уселся на место. Дикобраз протянул ему под столом толстый конверт с деньгами.
«Сколько?»
— одними губами спросил Ерофейкин.
«Как обычно. Могли бы добавить. Не я решаю».
Пожал плечами директор «Эхо».
«Жлобы!»
— тоскливо скривился классик. Сунул конверт в карман пиджака, нацепил на физиономию лучезарную улыбку и принялся отвечать на задаваемые из зала вопросы. Два часа спустя. Ресторан «Ветер перемен» находился на первом этаже здания, где размещалась радиостанция «Эхо», и имел закрытый статус. Здесь собиралась либеральная богема, типа Ерофейкина, их друзья-приятели, сотрудники «Эхо», а также представители прессы, попавшие на радиостанцию по служебной надобности. Посторонние в ресторан не допускались. По завершении пресс-конференции Виктор Владимирович проследовал ветер перемен, устроился за двухместным столиком в углу, заказал графинчик водки, холодную закуску, закурил сигарету, откинулся на спинку стула и рассеянно осмотрел зал. Большинство мест были заняты. Участники недавнего мероприятия усердно работали челюстями, восстанавливая силы. У стойки похмельный дикобраз жадно поглощал Смирновскую. Неподалеку от Ерофейкина лениво развалился за столом какой-то здоровенный швед и, бездумно глядя в потолок, тянул через трубочку охлажденный апельсиновый сок.
«Здравствуйте, Витенька! Здравствуйте, дорогой!»
— прокартавил знакомый голос. И на стул рядом с писателем опустился знаменитый телеведущий Вальдемар Позднерович, высокий седой мужчина в элегантном костюме с тщательно зализанной лысиной.
«Виски содовой!»
Бросил он проходящему мимо официанту, воровато стрельнул глазами по сторонам и хрипло спросил.
«Ну, Витенька, принесли?»
«Как договаривались?»
Степенно кивнул классик.
«Если, конечно, вы не забыли захватить оговоренную нами сумму!»
«Да не забыл, не забыл!»
Досадливо поморщился телеведущий.
«Хотя сумма, прямо скажем, не маленькая. Да-с. Однако я не скуплюсь, когда речь идет об удовлетворении моих эстетических потребностей.
А товар действительно стоит того?»
Внезапно усомнился он.
«Нет, Витенька, поймите правильно. Вам я полностью доверяю. Но вас самого могли обмануть. Допустим, подсунуть обыкновенную порнуху, которой на любом рынке навалом. Или комбинированные съемки. При современном развитии компьютерных технологий...»
«Не беспокойтесь, Вальдемар!»
С улыбкой перебил Виктор Владимирович.
«Фирма веников не вяжет. Я лично знаком с директором видеостудии «Кадавр». Даже иногда присутствовал при съемках. Короче, главная героиня реально существует. Вернее, существовала. Ее фотографии, как без вести пропавшей, до сих пор расклеены по городу. На диске девку реально насилуют и реально убивают. Любая экспертиза подтвердит. А милашка, кстати, первый сорт, свежачок. Девственница, 14 лет. Кровь из влагалища так и хлещет, так и хлещет. Особенно, когда на нее забрался четвертый по счету мужик. И учтите, фильм в одном экземпляре. Вы будете единственным обладателем. Эксклюзив, одним словом. Но если передумали, если денег жалко...»
Тут Ерофейкин презрительно усмехнулся.
«Я не настаиваю. Как говорится, каждому свое. Одни пьют барматуху, другие бордо».
«Нет-нет, Витенька, вы неправильно поняли».
Виновато засуетился Позднерович.
«Беру, разумеется, беру. Я просто... Хотя неважно, вот деньги. Ровно 20 тысяч долларов. Пересчитайте».
Он сунул классику толстую перетянутую резинкой пачку. Поджав губы, Виктор Владимирович деловито пошелестел зелеными купюрами. Убедился в честности телеведущего, спрятал доллары в карман и взамен вручил Вальдемару DVD-диск в прозрачной упаковке.
«Выпьем!»
— радушно предложил писатель. Спустя еще минут 10 Ерофейкин поднялся из-за стола и, не оборачиваясь, направился к выходу. Дождавшись, когда он скроется за дверью, Позднерович вскочил на ноги и на полусогнутых подбежал к флегматичному шведу, по-прежнему тянущему сок из трубочки.
«Все как условили, господин майор»,
— заискивающим шепотом доложил он.
«Меченые бабки отдал, товар взял».
«Видел, не слепой»,
— на чистом русском языке проворчал швед.
«Положи диск на стол и убирайся во свояси. Да, будь постоянно на телефоне, возможно, понадобишься для очной ставки».
Угодливо хихикнув, Позднерович исчез.
«Передача состоялась».
Обращаясь к воротнику своего пиджака, тихо сказал швед.
«Объект покинул ресторан. Приступайте к задержанию».
В четырех кварталах от радиостанции путь БМВ Ерофейкина преградил выехавший из подворотни крытый фургон.
Сзади резко затормозила черная «Волга» со спецномерами. К машине Виктора Владимировича приблизились трое в штатском.
«ФСБ»,
— лаконично представился старший из них, плотный мужчина лет 30, с лицом профессионального боксера.
«Проедемте с нами, и, пожалуйста, не поднимайте шума. Это в ваших же интересах»,
— вежливо посоветовал второй оперативник, молодой румяный парень с пушистыми ресницами. Третий молча смерил писателя уничтожающим взглядом. Залепетал смертельно бледный классик.